говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. Тема нашей передачи – Конституционный суд за или против иностранных агентов среди некоммерческих организаций. И в студии у меня Григорий Мелконян, сопредседатель Совета движения в защиту прав избирателей «Голос крыши». Добрый вечер. Здравствуйте. Также Лев Александрович Пономарев будет принимать участие, руководитель за права человека, организации, правозащитной организации «За права человека». И, естественно, в течение передачи мы будем связываться с юристами и международными наблюдателями, которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге, потому что Конституционный суд у нас в Санкт-Петербурге. Будем связываться и с членами Президентского совета по правам человека, и, как я уже сказала, с международными наблюдателями и с юристами, чтобы они рассказали, что сегодня происходило в Конституционном суде, потому что сегодня Конституционный суд рассматривал конституционность или, вернее, неконституционность, как утверждают общественные организации. Мы поточнее, я спрошу у Гриши потом, в чем именно НКО считает, что статьи нового закона об иностранных агентах неконституционные. Пусть они нам расскажут в итоге решение. Пока еще Конституционного суда нет, но наверняка своими впечатлениями они уже могут поделиться. Ну, давайте я попрошу сейчас показать видео. Сегодня с утра в 10 часов утра начали заседать, и туда пришли уже и руководители общественных организаций, которые подавали жалобу на этот закон в Конституционный суд. Давайте посмотрим и продолжим потом.
Сегодня в Конституционном суде рассматривается иск нашей организации и еще ряд других некоммерческих организаций относительно так называемого закона об иностранных агентах. Мы считаем, что этот закон противоречит Конституции, и поэтому надеемся, что сегодня суд примет объективное решение и восстановит справедливость. Потому что за последний год уже целый ряд общественных организаций в нашей стране пострадали от этого закона, а наш центр стал одной из первых организаций в этом списке.
Дело об иностранных агентах, оно сейчас рассматривается в двух высших судебных инстанциях. Это Конституционный суд Российской Федерации. Вот сейчас у нас начнется заседание. И также подана жалоба в Европейский суд по правам человека от имени 14 российских некоммерческих организаций на то, что закон об иностранных агентах не соответствует Европейской конвенции. Здесь я присутствую как наблюдатель.
Вот мы сейчас увидели, но действительно, Николай Сорокин говорил, что одной из первых была организация, которая пострадала. Я знаю, что все-таки первая была ассоциация «Голос», которая пострадала от этого закона об иностранных агентах. И хочу сказать, что уже, скорее всего, в связи с этим законом пострадала еще одна очень крупная правозащитная организация. Это организация «За права человека». У нас на связи с нами Лев Александрович Пономарев, который расскажет подробности, потому что вот буквально в четверг Министерство юстиции объявило о том, что оно приостанавливает деятельность организации «За права человека» на полгода. Лев Александрович, что произошло, что случилось и как это связано с законом об иностранных агентах, так называемым?
Ну, в общем, ну, формально по тем документам, которые я получил из Минюста, никак не связано. Потому что я получил постановление, где действительно приостановлена деятельность организации на полгода. И при этом там определенно сказано, что так сказать, мы можем вступить в взаимодействие с Минюстом и исправлять те замечания, которые они нам сделали. Приостановление, потому что якобы мы за то время, которое нам было приостановлено, предоставлено, мы не исправили те ошибки, которые нам сделали, так сказать, те ошибки и замечания, которые нам сделал Минюст. Минюст нас проверял год назад. И мы вступили с ними в взаимодействие. И прямо могу сказать, ни разу на протяжении вот этого прошедшего года слово «иностранный агент» не произносилось. И не произносилось, когда проверка была Минюста, не произносилось после. И в самом постановлении, которое сейчас я получил, слово «иностранный агент» не звучит. Поэтому это никакого отношения формально как бы не имеет к этой теме. Но почему-то вчера, буквально через полчаса, как я получил постановление Минюста о приостановке деятельности моей организации, подчеркиваю еще раз, по всякого рода техническим причинам, врывается ко мне группа НТВ значит, наглым образом пытаются брать у меня интервью, я их с помощью моих сотрудников выкинул, вышвырнул буквально за дверь, но потом они делают передачу и говорят, что Минюст прикрыл организацию движения за права человека в связи с законом о иностранных агентах. И что вот мы там судим с прокуратурой, не признаем это, все остальное и так далее, и подавно. Поэтому вот этот момент, конечно, выглядит очень странно и подозрительно, то ли специально это провокация к моменту заседания Конституционного суда, чтобы как-то, как им кажется, они информационно поддерживают. По-моему, это все какая-то полная глупость. Ну, некая ангажированность в этом я вижу. А так, фактически, нас приостановка это не означает прекращение деятельности организации. Мы связались с Минюстом, договорились, что на следующей неделе идут мои сотрудники и выясняют все те причины, по которым они нас приостанавливают.
Ну, а что вы сейчас будете делать, Лев Александрович? Вот пока вас приостановили, вы будете дальше также продолжать заниматься активной деятельностью?
Да, мы продолжаем всю нашу деятельность, потому что нам не запрещено проводить финансовые операции с нашими счетами, то есть платить зарплаты, платить налоги и так далее и тому подобное. Единственное, что нам запрещено проводить от имени организации, именно движением за права человека, митинги, ну, всякого рода массовые акции. Но мы никогда, собственно, раньше так не проводили, потому что массовые акции в Москве проводятся по заявкам физических лиц. Это так удобнее.
Но, может быть, вас как раз власти таким образом и пытаются сделать так, чтобы вы не участвовали в массовых акциях? Боятся?
Да нет, ну почему? Я подал заявку буквально в тот же, позавчера я подал заявку на пикет на Новопутинском сквере вместе с Алексеевой. И нам согласовали эту заявку. Она 7 числа будет, кстати, заодно я призываю всех прийти на антивоенный пикет, который будет в Новопутинском сквере завтра с 18 до 20 часов.
А пикет будет...
Пикет согласован.
Ну какой пикет?
Антивоенный пикет.
Антивоенный пикет.
Да. События, которые происходят в Крыму. Каждый день мы получаем все новую и новую информацию. Там понятно, что там ситуация обостряется. Наши войска фактически уже оккупировали Крым. А несмотря на всю ту ложь, которую говорят высшие должностные лица России. И с моей точки зрения мы должны противостоять этой лжи и реальной угрозе военной конфронтации. А даже если не военной конфронтации с Украиной, все равно мы против
это. Спасибо. Я напомню, что у нас на связи был Лев Пономарев, руководитель правозащитной организации за права человека. Действительно, в Крыму происходят ужасные события, особенно вот в последнее время. Подробнее об этом будет рассказано вечером в программе у Владимира Карамурзы. Гриш, а я все-таки, мы вернемся к иностранным агентам. Улыбнулись вы, когда Лев Александрович рассказал, как к нему ворвались сотрудники НТВ. Видимо, вспомнили вашу историю, да, когда к вам
приходили. Знаете, вообще вся эта история, когда о том, что какую-то организацию приостановили ее деятельность или привели к какой-то ответственности, почему-то вначале узнают вот представители телекомпании, а только потом мы получаем официальную информацию на сайте Минюста там, или там документы. Вот, в частности, точно так же здесь. Я вчера тоже посмотрел информацию на сайте Минюста, ее не было еще. Но уже
вчера не было, сегодня,
но
да.
Уже сюжет по телевидению вчера прошел. Вот, и при том, что действительно уклон делается на то, что организация не выполняет закон, в частности, об иностранных агентах, и это в публичное, в массовое как бы, сознание вбивается.
То есть формально не написано, да, ни слова.
Претензий к этому нет.
То есть я тоже считаю, что это в рамках общей кампании против общественных организаций все делается.
Здесь мы видим, я думаю, что это просто выгодно сейчас демонстрировать то, что в России есть организации, которые так или иначе занимаются, ну, такой, может быть, не очень хорошей там деятельностью, как-то это так вуалируется все. И вполне себе им выгодна аналогия с украинскими некоммерческими организациями о том, что у нас из наших телеэкранов звучат обвинения, что они тоже финансируются Западом. Вот, можно сказать, это как следствие вот все этих событий.
Хотите, чтобы у вас такое же происходило,
да,
как
да,
на Украине?
Да. И да? Я боюсь, что может начаться очередной виток вот этой агрессии внутри страны к некоммерческому сектору. То, что сегодня так вот просто совпало заседание Конституционного суда, на мой взгляд, не очень удачное время получилось для этого заседания, потому что вот эти события на Украине, они, ну, как я думаю, что будут как раз больше к негативному, что ли, решению
влиять,
склонять,
да,
влиять будут, да, на судей, потому что они могут, как бы, это тоже, они тоже, люди тоже смотрят, вполне возможно, какие-то сигналы поступают к ним, вот, по поводу иностранной помощи российским организациям, насколько, как бы, конституционно, неконституционно, как бы, называть их организацией, выполняющей функции иностранного агента. И я, вот, надеялся, что немножко, может быть, утихла вот эта волна, как, вот, про иностранную иностранных агентов, хотя волна проверок и привлечения к ответственности, она никуда не делась. Просто, может, она проходит не так массово, а она проходит точечно в регионах, там, в Санкт-Петербурге, там, в Москве, отдельные все эти случаи там продолжаются. Вот, но массового уже не было, уже как бы эта волна прошла. И я боюсь, что сейчас начнется волна проверок со стороны, опять же, прокуратуры своих предписаний, которые выносили летом прошлого года, с тем, чтобы, ну, вот, как бы, выполнили, не выполнили, потому что ситуация уже требует этого. Вот, и поэтому решение Конституционного суда, которое они должны вынести там в ближайшие недели, ну, очень важно.
С нами на телефонной связи Илья Шаблинский, член президентского совета по правам человека. Как раз он присутствовал на заседании Конституционного суда сегодня и может поделиться с вами впечатлениями. Илья Георгиевич, вот как вам показалось, вот все то, что вокруг происходит, и в том числе и вот в соседней нашей стране, как-то может повлиять на решение судей?
Резкое ухудшение внешнеполитической ситуации, конечно, отражается во внутренней жизни страны. Отражается плохо. Я думаю, что, в общем, есть основания ожидать какого-то ужесточения режима политического по отношению, в частности, к общественным движениям, организациям, прежде всего, к тем, кто оппонирует власти, кто оппонирует, кто критикует ее. Конечно, ее вот власть критиковали за принятие закона о так называемого, ну, это набор поправок к закону о некоммерческих организациях, который заставлял, по сути дела, несколько сотен тысяч организаций принять статус организации, исполняющей функции иностранного агента. Это была, в общем, борьба с гражданским обществом, с частью гражданского общества, которое может быть настроено нелояльно к режиму, которое может быть настроено критически. Это была, я так понимаю, вот продуманная акция против значительной части гражданского общества. Такого за 20 лет не было. Во время заседания суда я задал этот вопрос представителю президента Кротову. Суть в том, что действительно в течение 20 лет эти НКО действовали. Были у нас и похуже времена, и в экономическом плане. Мы переживали кризис, мы там, переживали дефолт. Мы переживали потом осторожный подъем. Были конституционные кризисы в 98-99 годах. В начале нулевых годов там были процессы структуризации партийной системы. Постепенно Россия экономически восстанавливалась. Никто не вспоминал про эти НКО. Никто не пытался их прижать, унизить. Никто не воспринимал их как противников, никто не видел никакой угрозы. И вот когда нам, значит, сообщают, что наступила, значит, эпоха стабильности, экономического роста, да, насчет роста, вот принимается закон, который борется с некоммерческими организациями, получающими гранты из-за рубежа. А от отечественных грантодателей тоже нельзя получить никакой спонсорской поддержки, потому что их поставили в очень тяжелое положение. То есть огромное количество наших общественных там движений, организаций получало бы спонсорскую помощь гораздо более охотно от отечественных организаций. Ну вот вы думаете, Прохоров, Лебедев, что там за примером ходить, Глеб Фетисов, вот, пожалуйста, Глеб Фетисов. Вот у них есть возможности оказывать нормальную спонсорскую помощь, аналогичную там спонсорской помощи грантодателям зарубежным? Нет, нет. Им отрезали эти возможности, ну или свели их там к ничтожному минимуму. Ну, вот отрезают иностранных. На самом деле это, я начал, что тут как бы лукавить, это выстраивание авторитарного режима. Вот шаг за шагом, шаг за шагом. Ну, это мрачно. Это мрачно, и конечно, мы сегодня на заседании суда приводили юридические аргументы, и на наш взгляд, это аргументы абсолютно беспроигрышные, совершенно очевидные. То есть в законе есть, в этом законе политическая деятельность терять свои границы. Политическую деятельность можно назвать все что угодно. Написание статьи в газету, написание писем и жалоб в органы государственной власти, создание группы экспертов, проведение конференции, проведение круглого стола. Это все политическая деятельность. Я спросил об этом, задал вопрос об этом представителю президента. Он подтвердил, ну, а почему нет? Да, конечно, это ужасно. Вот расширение вот этой сферы политической деятельности означает, что обвинить можно в ведении вот в работе на иностранное там государство, иностранный источник, кого угодно и за что угодно.
Алло. Илья Георгиевич, вы с нами не прощайтесь, пожалуйста. Вот будьте с нами на телефонной связи. Я сейчас скажу телефоны прямого эфира, чтобы нам слушатели, кто хочет высказать свое мнение, позвонили, потому что сообщения я читать не могу. Они здесь, конечно, все очень агрессивны и, мягко говоря, противоречат Уголовному кодексу России. Поэтому, если вам есть что сказать, только, конечно же, да, мы понимаем, что тоже все в рамках закона, то звоните. Телефон бесплатный прямого эфира 8 800 222 12. Гриш, а вот сейчас Илья Шаблинский говорил о том, что нет никакой возможности финансироваться в России. Почему? Вот вы как раз организация «Голос», да? Вы много получаете зарубежных грантов. И
получали.
Получали.
Получали. Да, ну, да, я хочу пояснить. Сегодня тоже в Конституционном суде в стенах не раз от представителей власти звучали суммы 40 миллиардов долларов, которые российские НКО там за какой-то там ограниченный промежуток времени получили.
Простите, вас перебью. У меня тут есть официальные письма Министерства юстиции Российской Федерации и Генеральной прокуратуры. Вот, и в одном из этих писем звучит, да, тоже написано сумма 20 миллиардов рублей.
Ну, вот, звучало 40, но проблема-то в том, что до сих пор мы не можем понять, кто получатели этих денег.
И откуда эти деньги.
Вот, да. Откуда, кто, потому что это в списке реестра этих организаций никто не показал. Я не исключаю, что это какие-то там, я не знаю, там организации НКО, связанные с бизнесом, которые устраивают какие-то,
например.
Или госкорпорации, да, вот, которые, в принципе, эти деньги, конечно, в таких объемах НКО не получают. Я имею в виду те реальные НКО, которые есть из-за рубежа. Ну, неважно.
Которые работают, в смысле?
Реально, да. Ну, получается, что у них сегодня, опять же, в зал получилось противоречие представителей власти. Они, с одной стороны, говорят, что огромные деньги вливаются в российские НКО со стороны там, да, зарубежных, да. Вот там какие-то миллиарды долларов. Да. С другой стороны, говорят, что вот у нас российское замещение происходит этих денег для НКО. Действительно, каждый год президент инициирует выделение средств государственной поддержки для НКО, эти средства увеличиваются, есть такие операторы, другие некоммерческие организации, которые распределяют эти средства. Но эти средства, они несопоставимы с тем, что НКО потеряли из-за того, что они вынуждены были кто-то отказаться от иностранного финансирования, какие-то организации закрылись, потому что, ну, несопоставимо просто. Государство не способно выделять столько средств, чтобы организации могли, ну, как бы нормально существовать. Ну, каждому, что называется, там, вот по крохе, по какой-то. Вот. Но при этом, действительно, бизнес сейчас опасается давать средства на организации, которые занимаются, ну, например, борьбой с коррупцией, наблюдением за выборами. Ну, конечно же, как бы пытались обращаться. То есть некоторые,
и вам что говорили?
Некоторые говорят, ну, знаете, как бы...
Ну, если
можем,
без фамилии,
как, да, без фамилии как-то так, может быть, там немножко готовы вам помочь. Мы не можем брать деньги, что называется, там вот так, да, вот просто.
Анонимно.
Анонимно, да. Нам нужно, чтобы четко человек себя спозиционировал. Я готов поддержать голос. Я ему выделяю там средства вот со счета на счет, чтобы нас потом нигде там не обвиняли, что мы там как-то в серую там финансируемся. Поэтому мы обратились к гражданам. Я считаю, что это большой очень ресурс наше российское население, которое способно поддержать некоммерческий сектор, но, опять же, вопрос коммуникации. Да? То есть у нас единственная коммуникация – это интернет. Средства массовой информации, которые бы могли нормально рассказывать о том, чем занимается НКО, ну, практически нет.
НТВ по этому поводу к вам не приезжает?
Нет, да, вот. А что касается бизнеса, то я вам сказал, да, то есть есть средства господдержки.
А что и говорят, вот вы приходите к российскому бизнесмену, да, он говорит, ну, вот я просто
я
так вот вам дам.
Я правду скажу, что мы сейчас пытались...
Вот что они говорят?
Пытались искать офис для нас, да, вот там нас постоянно там перемещают, и как только узнают, что это «Голос» хочет арендовать помещение, у нас официальные средства, у нас есть средства государства поддержки. Вот «Голос», наша одна из организаций, получила средства государственной поддержки. Да. Мы хотим арендовать офис. Они говорят, там, условно говоря, офис стоит там 20 тысяч рублей, к примеру. Да? Как только узнает, что это «Голос», сразу в два раза увеличивается стоимость. То есть это за риск. это за риск, понимаете?
То есть не за то, что они думают, что «Голос» – это очень богатая организация, потому что она получает много денег из-за рубежа?
Нет, это за риск.
А за то, что
это
может произойти?
Это вот я просто говорю не про то, что мы их что-то просим. Мы им готовы заплатить за то, что вот арендовать офис. Но они не готовы рисковать. То есть это я просто подчеркиваю нервозность, которая есть в бизнесе, а вы говорите там финансировать, да? Уже вот некоторые там финансовые там воротилы попытались там финансировать, расстались со своим бизнесом и расстались уже со своей свободой. Поэтому я надеюсь, что единственная возможность — это поддержка российских граждан, возможно, какие-то бизнесмены средней руки.
Но это, согласитесь, не то все-таки, не та возможность.
Конечно,
в России это очень,
это вот
не
очень
развито,
небольшие пожертвования.
Правда.
Мы собираем пожертвования, очень небольшие, это порядка там 100 рублей, там, 500 рублей, там, вот какие-то такие суммы, и, опять же, это не массовая поддержка, это не какие-то колоссальные суммы, а организаций очень много, а людей в этом отношении...
А учитывая то, что сейчас может случиться из-за, опять возвращаясь к украинским событиям...
Ну, сейчас ограничивают электронные платежи, а большинство платежей делаются как раз электронно, через Яндекс.Кошелек, через другие электронные системы. То есть в этом отношении круг тех, кто может жертвовать, очень узок, вот, и у некоммерческих организаций возникает дилемма. Да, либо полностью отказаться от работы и вообще там уйти в какую-то другую сферу лидером организации, вот. Либо как-то договариваться с властью, если у них нет там никакой там поддержки никакой, ну, значит, быть вообще как бы вот такими мурзилками, ну, вот, и ходить как бы, да, и одобрять любые решения. Я думаю, что большинство правозащитных организаций на такое не готовы. Я понимаю, что вынуждены какую-то подобную позицию занимать какие-то благотворительные организации, которые хотят так или иначе помогать там людям, здоровью, там дети и так далее. Вот. Но при этом они, ну, как бы занимаются совершенно другой сферы некоммерческой деятельности. Я все-таки говорю больше...
Они аполитичны,
они аполитичны,
так,
да. И у них, их можно понять, и они как раз находят поддержку и от бизнеса, это благородные все эти дела. Но вот та деятельность, которой занимаются правозащитные организации... Вот,
вы знаете, все равно не соглашусь с вами. А Муравьевский парк, который петицию распространял в защиту вот охраны редких видов животных, его же признали иностранным агентом.
Ну, его и там и другие организации там
то
тоже.
То есть ты все равно можешь вот никак не участвовать, ну, условно говоря, в общественно-политической жизни, и все равно тебя по вот этому закону признают иностранным агентом.
Ну, это распространенная такая, да, вот что придут потом за тобой, все закончатся перед тобой, вот и в
а итоге тут даже не придут за тобой, тут вот уже
вместе
сразу.
Со всеми пришли. Да. Поэтому и если закон об иностранных агентах, понимаете, это одна лишь маленькая часть
той большой
компании, которая идет против НКО. Ну да, хорошо, это иностранное финансирование. Там, да, они борются с иностранным финансированием. Но при этом сколько проверок проходит вне вот этих вещей. Вот видите, там Пономарев, да, что, это одна из крупнейших некоммерческих организаций. Вот. У них возникли проблемы при остановке деятельности.
Буквально вот только что, вот накануне,
да,
такое вот редкое
совпадение. Буквально на днях. Вот у нас там проходили налоговые проверки. Да, то есть со всех сторон нас обкладывают для того, чтобы мы занимались бесконечным копированием документов, опросами.
Да?
Да. Ну, вот я не знаю, как...
Давайте спросим, у нас на связи Павел Чиков, вот узнаем. Хорошо. У него, вот он же из регионов, да, так же там, как
из Казани.
В Москве, да, или нет. Павел, вы с нами на связи? Вы нас,
да,
слышите?
Да, я с вами на связи, добрый вечер.
Да. Что у вас происходит?
Ну, если говорить про остатки Агора, которые зарегистрированы в Казани, то нас тоже не миновала чаша сия, то есть у нас год назад к нам тоже пожаловали прокуроры с проверкой, как и к очень многим региональным некоммерческим организациям. И, как известно, Генеральная прокуратура провела в общей сложности проверку больше 2000 организаций по стране. И это на сегодня вот представитель Генпрокуратуры в Конституционном суде как раз заявляла о том, что в Москве проверили только 180 организаций. И 80 организаций проверили в Санкт-Петербурге. То есть понятно, что большая часть проверенных организаций, они как раз из регионов. И отношения очень разные. И мы говорим только про один конкретный эпизод компании прокурорских проверок. И я здесь Гришу поддерживаю в том плане, что есть еще проверки Минюст, а есть еще проверки налоговые, а есть еще трудовая инспекция и пожарные и так далее. То есть это, ну, на самом деле такое очевидно недружелюбное отношение государства к общественным объединениям. И, собственно, понятно почему, потому что они не подконтрольные. То есть вот у нас была встреча с правозащитников и журналистов, и вот главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, он сказал, на мой взгляд, очень правильную вещь. То есть если власти в отношении гражданского общества последние годы посылают противоречивые сигналы, да, то выделили 200 миллионов на правозащитные проекты, то там какие-то возможности открываются, то социально ориентированные НКО, то еще что-то, то, например, средства массовой информации никаких позитивных сигналов не получают все последние годы. То есть вот абсолютно такая враждебная политика в отношении и средств массовой информации, и к нелояльным неправительственным организациям, она, конечно, абсолютный факт.
Павел, а вот что касается, вы же присутствовали на заседании Конституционного суда сегодня, что вот касается самого заседания, какая атмосфера, какие у вас, вот связываете ли вы какие-то надежды все-таки или нет с Конституционным судом?
Я бы сказал, что не столько надежды, сколько трезвый расчет присутствует, потому что пройти Конституционный суд было очень важно. Я абсолютно убежден в том, что по итогам сегодняшнего заседания в течение месяца будет опубликовано постановление Конституционного суда, и оно так или иначе, но все равно сузит сферу применения закона об иностранных агентах. Ну, другой возможности просто у Конституционного суда нет. Вопрос только в том, насколько смелыми будут судьи и насколько сильно они смогут эту сферу применения закона сузить. Да, но в целом, вот мое чисто субъективное восприятие было таким. Представитель заявителей, к коим я тоже относился, были защитниками либеральных ценностей сегодня на заседании Конституционного суда. Да, говорили много про конституционные свободы, про унижение достоинства, которым, очевидно, является вот это вот клеймо иностранного агента, про дискриминацию, почему, собственно, некоммерческие организации должны отчитываться, а коммерческие организации, которые делают зачастую то же самое, например, не должны, почему одни там государственные корпорации исключены из этого, ну и так далее, да? И с другой стороны, были представители власти, которые продвигали, ну, такую откровенно охранительную риторику, то есть вот эти вот все ценности, защита государства, национальная безопасность. Вот у нас тут кое-кто порой. И вот воздействие на такой идеологические всякие разные воздействия на умы, потому что иногда это бывает, и некоторые у нас тут вот что-то такое нехорошее делают. Ну вот, в общем, это была такая риторика, абсолютно знакомая, когда мы слушаем представителей власти чиновников.
Ну вот смотрите, у меня есть письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации, судье Конституционного суда, князь, вот, который как раз да, присутствовал на заседании, и они говорят, их позиция в том, что термин «агент» широко используется в действующем законодательстве. Агент стороны агентского договора, финансовый агент, налоговый агент, страховой, агент валютного контроля и так далее. И поэтому термин «агент» не может рассматриваться вот как, собственно говоря, отступление от статьи 21 Конституции. Ну, то есть, которая вот именно про то достоинство личности, о котором вы говорили.
Ну да, такова позиция Генеральной прокуратуры, я подтверждаю.
Да, да, я про то, что вы можете на это сказать, что вот вы говорите, что иностранный агент все-таки это ярлык, да, а Генеральная прокуратура вам в ответ нет, этот термин широко используется в действующем законодательстве. Вот как вы думаете, на какую сторону встанет суд?
Агент действительно используется, да, но Генеральная прокуратура же не говорит про термин иностранный агент, который имеет совсем иную коннотацию. Кроме того, закон построен таким образом, что это и не агент вообще, то есть это не агентские отношения. Агентские отношения предполагают, что кто-то кому-то чего-то поручает, и тот, кому поручают, действует в интересах поручителя. Да? То есть этого нет в законе. Ни в одном судебном решении, сегодня об этом говорили на заседании адвокаты, ни в одном судебном решении, где организации признаются виновными в том, что они не исполняют обязанности иностранного агента, не установлено, что они действовали в чьих бы то ни было интересах. Это вообще не предмет обсуждения. Это не требуется доказывать по вот той формулировке закона, который есть. Если было бы написано, что иностранным агентом признается только та организация, в отношении которой установлено, что она действует в чьем-то интересе, это была бы совсем другая история. То есть тут прокуратура, она, скажем так, и подменяет понятие, и пытается, ну, грубо говоря, такая совершенно шулерская позиция, да, то есть с одной стороны, вот здесь покажем, а вот здесь вот согласимся, а вот здесь вот наврем. Вот, собственно, то, что происходит.
Понятно, спасибо. Я напомню, что с нами на телефонной связи был руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков. Гриш, я вот вспомнила, Павел рассказал про то, что это был трезвый расчет, и что ему было очень важно решение по Конституционному суду. Вот, спрошу тебя, вот как сейчас сопредседателя Совета «Голос». Дело в том, что я помню, был некий конфликт между группой НКО. Одни сразу обратились, в том числе и ассоциация «Голос», сразу обратились в Европейский суд по правам человека, а другая группа обратились в Конституционный суд. И первая группа, которая обратилась в ЕСПЧ, они считали и говорили, ну что же вы, это же отдалит как раз вот нашу заявку. И в итоге потом присоединились все-таки к Конституционному суду. Вот поэтому вы можете в данной ситуации вот как бы со стороны сказать все-таки, что там происходило, но вы внутри и того, и другого. Поэтому да.
Хочу проинформировать, что существует два пути защиты. Вот после того, как мы исчерпали все пути обжалования вот этих решений, которые вступили в силу в отношении некоммерческих организаций, то есть штрафы, все это вступило по поводу ассоциации «Голос», по поводу Костромского
центра. Да, ассоциация «Голос», да.
Да, и возникает вопрос, как дальше защищать свои права. С одной стороны, существует еще возможность обратиться в Конституционный суд за разъяснением, соответствует ли вообще этот закон, который применялся, конституционности, потому что не по всем таким спором возможно обращение в Конституционный суд. Ну, скажем так, да, потому что вот просто у нас такое действительно право неопределенности существует в этом определении. Такая возможность была. И плюс еще была возможность обратиться в Европейский суд по правам человека. То есть это две параллельные дороги. То есть это не значит, что одна как бы там как-то пересекает другую. Но они все равно так или иначе оказывают влияние друг на друга, потому что Европейский суд по правам человека это очень такой достаточно большой монстр.
Бюрократический, я бы
монстр,
даже сказала.
Да, и там огромное количество дел. И скорость рассмотрения этих дел, оно несопоставимо со скоростью рассмотрения дел в Конституционном суде. Поэтому, подавая в Европейский суд по правам человека заявление, ты понимаешь, что это речь там, о двух, трех, может, даже и более лет рассмотрения. И поэтому одна группа правозащитных организаций считала, что надо подавать туда, потому что там больше гарантий честного, объективного рассмотрения этого дела, и наверняка правда восторжествует. Вот. Другая говорила, что, может быть, конечно, она восторжествует, но тогда, когда уже не будет тех, для кого она должна восторжествовать, потому что организации уже развалится и, соответственно, работать не будет.
Да.
Вот другие говорили, соответственно, что давайте быстрее рассмотрим дело в Конституционном суде, хоть что-нибудь, да, как с паршивой овцы, хоть шерсти клок, да, может быть, хоть что-то там признают неконституционным, и тогда мы...
Можно будет откатить
как-то будем,
назад, да,
да? Будем, да, там пересматривать, ага, судебные решения, которые проходили по организациям, потому что такая возможность... Такое возможно, что если Конституционный суд станет на сторону правозащитных организаций или там НКО, которые пострадали, тогда возможен пересмотр решений судебных, которые были вот по этому неконституционному закону. Вот. И вот это возникло противоречие. И, соответственно, вот вынуждены те организации, которые изначально были против первоначального обращения в Конституционный суд, они вынуждены были присоединиться, потому что и так в Конституционный суд подали. Уже процесс
уже
был запущен,
подали, уже процесс
и нужно
пошел?
Было помочь заявителям,
да,
дополнить, угу, своими кейсами, своими там жалобами.
Вот вы, между прочим, видите, внутри сектора смогли между собой договориться, вот в отличие от чиновников, которые вот никак не могут. А вы молодцы, вот умеете договариваться, и вот свои общие интересы, а я напомню, что, между прочим, закон об иностранных агентах вот этот вот бойкотировали все без исключения общественные организации. По-моему, в этот реестр так называемых иностранных агентов встала всего одна организация, и то она при каком-то ведомстве, то есть понятно, чьи интересы она блюдет, чтобы встать в этот реестр. Давайте мы сейчас еще Илью Георгиевича, Илью Шаблинского послушаем, потому что вот мне говорят, что пока у нас эксперты на телефонной линии, мы не можем дать слушателя, все-таки интересно их мнение тоже услышать. Илья Шаблинский, вы еще, да, с нами?
Ну, пока да.
Да, вот замечательно. Все-таки вот мы говорили про политическую деятельность, про определение, что оно невероятно расплывчато, да? А вот по тому, как судьи реагировали на замечания Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, потом выступали юристы от общественных организаций, хоть какие-то выводы сейчас можно сделать?
Нет, думаю, пока нет. Судьи реагировали на самом деле вяло. Они задали несколько вопросов. Один из них, например, был такой. Действительно ли вот этот термин «иностранный агент» настолько обидно звучит, настолько оскорбителен он для руководителей НКО? Поскольку, вот вопрос судьи, поскольку вот эти все шпионские страсти были характерны для 40-х, 50-х, 60-х годов, то, может быть, вы их просто переносите в наше время зря. Может быть, сейчас этих страхов и вот этой эмоциональной окраски вот у этого понятия нет. Может, зря вы так. Это вот один из судей спросил. Другой судья спросил, ну, а если вам это не нравится понятие, как бы вы их хотели назвать, их вот, организации, значит, получающих финансирование зарубежных грантодателей.
Желтая
звезда.
Ну,
вот как прокомментировать эти вопросы? Один из адвокатов, Рамиль Ахмедгалиев, сказал, что вот эта оскорбительность, словосочетание иностранного агента, вовсе не теряла актуальности. И последние годы, наоборот, актуальность усиливается его. Он напомнил, что позавчера был скандал, в общем, на заседании Совета по правам человека. И одна группа членов Совета кричала другой группе: «Да вы вообще иностранные агенты, работаете на Запад!» Это вот я слышал своими ушами, и это звучало, конечно, диковато, странно. Действительно, мы как будто перенеслись в 68-й год. Да. Ну, в общем, актуально, совершенно актуально. О реакции судей ничего более такого интересного я рассказать не могу.
Зато вы можете рассказать как раз про заседание Совета, ведь то, что на вас кричали, что вы иностранные там агенты, шпионы и работаете в интересах Запада, это же было связано с событиями на Украине. Как я понимаю, часть членов Совета разместила официальное письмо в поддержку новых властей Украины и против военного вторжения, как я поняла, да? И
надо уточнить. Там было сказано, что после решения Совета Федерации наши страны оказались на пороге войны.
Угу. То есть просто пацифистское такое заявление, да, о мирном урегулировании конфликта, да?
В общем, да.
Мы вас обвинять.
Мы уточнили одну важную деталь. Скажем, Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации говорила, что вот последние два дня там есть убитые, раненые в Крыму. А там находились члены нашего совета Юров и Шевченко, и они сообщили, что никто не был убит. И вообще в Крыму совершенно спокойная была ситуация. После вот массового митинга, когда там собрались крымские татары и представители вот пророссийски настроенных жителей, там больше ничего не было. В общем, тихо и спокойно. Там не было вообще никакой напряженности. И мы в этом заявлении мягко указывали на то, что ввод войск в любом случае не очень способствует защите прав человека, а скорее он спровоцирует, вызовет какую-то реакцию, которая, в общем, в итоге может окончиться большим кровопролитием. И да, в ту пору мы еще не обсуждали, там, присоединяется Крым к России или нет, хотя понимали, что об этом идет речь. Да, это было совершенно пацифистское обращение, в общем, опирающееся на впечатление двух членов Совета, Юрова и Шевченко, которые были в Крыму и довольно точно обрисовали там ситуацию. И это вызвало такую вот гневную отповедь, возмущение другой части членов Совета. У них вот такая другая точка зрения. Они поддерживают целиком действия властей в Крыму и на Украине. А мы видим тут страшную опасность, мы видим угрозу, мы видим вероятность там изоляции России, экономического кризиса, мы много тут чего видим, а они полностью одобряют. И вот, это было, может быть, первый раз когда Михаилу Федотову еще не давали вести заседание, трибуну постоянно занимали представители вот этой точки зрения и бросали вот такие обвинения. Иностранные агенты, вы там работаете на... Это не бескорыстно было, вот такое тоже было, не бескорыстно. Человек, кто-то заплатил там членам совета, которые подписали это обращение. Ну, это, конечно, паранойя или это психоз, но это и в то же время напоминание о том, что Россия расколота в реальности. И вот есть часть там, населения, которая приветствует любое территориальное расширение, какую бы цену это не было оплачено. Вот Фурнит нам об этом еще говорил, что это есть такая вот страсть, болезнь души, он говорил. Вот думать о расширении территории. Ну, есть другая часть населения, которая видит, что есть более важные вещи, более важные ценности, и есть угрозы.
Илья, ну что, вы не будете теперь делать заявление по поводу желания Крыма присоединиться?
Знаете, я могу сказать свою личную, там, частную точку зрения. Мне пока еще мне в этом не препятствует. Но совет вряд ли соберется, чтобы там, принять решение о возможном присоединении Крыма к России. По большому счету, это не проблематика совета.
Нет, я говорю про заявление. Теперь не будете письма подобные, часть совета подписывать? Или будете?
Будет
продолжать дальше.
Вопрос, на ближайшем заседании совета будет решать вопрос, остается или не остается в регламенте совета такой пункт о том, что любая группа членов совета может принять какое-то заявление от своего имени опубликовать на сайте совета. Любая группа. У нас такой сейчас есть пункт, такое положение.
Ой.
И наши оппоненты точно так же могут и публиковали свои точки зрения.
Угу.
Тут, конечно, дело не в наших оппонентах, не в этих членах совета.
Но вы нас будете тогда, проинформируйте нас, когда будет решение, можно ли там части членов совета будет выступать с определенными заявлениями, хорошо?
Хорошо.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был член совета, президентского совета по правам человека Илья Шаблинский. С нами еще на телефонной связи, вот мне говорят, Румен Лемейтер, наблюдатель от международной миссии. Вы долго ждали своей очереди, вот, пожалуйста. Тем более вы, вот, как международный наблюдатель, все-таки со стороны, я надеюсь, можете вот описать то, что происходило сегодня в Конституционном суде. Каковы ваши впечатления?
Добрый вечер. У меня было впечатление, что немножко как представители сторон говорили о разных законах. С одной стороны, заявители говорили о законе, который ущемляет права и свободы, закон, который дискриминирует определенные категории НКО, закон, который предусматривает большие административные штрафы. С другой стороны, представители государства, которые говорили, что в законе никаких запретов, вы только должны регистрировать и все. У меня была фраза, которая меня впечатлила, была фраза, по-моему, высказана представитель Верхней палаты парламента, который говорит, что государство не относится негативно к иностранным агентам. И мне сложилось немножко впечатление, и это, может быть, тоже был, если я не ошибаюсь, один из немногих вопросов, которые судьи Конституционного суда задавали сторонам, а именно, как называть НКО, которая получит деньги из иностранного источника и представляет интересы этого иностранного источника. Я думаю, что просто как для власти в России понятие, что если НКО получит финансирование за рубежа, это значит, что должны преследовать интересы этой НКО. А не соображает, что в принципе эти деньги как выданы НКО, и НКО не должны преследовать там интересы иностранного государства. Мне показалось, для представителей государства это немножко непонятно было. С другой стороны, НКО, мне кажется, и справедливо, что на это жаловались. Зачем вообще такой закон надо? Зачем надо, чтобы определенные категории НКО назывались иностранными агентами? Я думаю, что как другие законодательства России достаточно предусматривает там механизм контроля на финансовый контроль над НКО, аудиторский или бухгалтерский контроль на НКО. Я думаю, что как в Минюст НКО должен каждый год подавать кучу документов отчетности, поэтому я склонен как согласиться с позицией НКО, которая просто не видит необходимость для такого закона в демократическом обществе.
Румар, подождите, пожалуйста, вы не отключайтесь от нас, потому что вот мне говорят, что наконец-то дозвонился слушатель Мухаммед из Франции. Здравствуйте, вот мне интересно ваше мнение. Вы тоже со стороны наблюдаете, да, за нами?
Я наблюдаю со стороны. Я еще в России занимался правозащитной работой до иммиграции, проживая во Франции в статусе политического беженца. Что могу я сказать о том, что, на мой взгляд, произойдет в Конституционном суде? Я думаю, что это будет то же самое заказное правосудие, которое встречается в Российской Федерации сегодня повсеместно в каждом суде. И разве что Евросуд в настоящее время может принять справедливое решение по этому вопросу. Вот термин «иностранный агент», надо сказать, я испытал на себе, занимаясь правозащитной работой. Это был 2005 год, когда меня называли то сионистом, мэмом, еврейка, то агентом Соединенных Штатов, то кем-то еще. Это было очень смешно. И сейчас, к сожалению, все правозащитники попали под термин «иностранный агент». То есть ситуация напоминает Советский Союз 1968 года, когда все несогласные, все диссиденты были западными агентами. И остается только пожелать российскому народу освободиться от диктатуры, это первое, и всем правозащитникам, всем некоммерческим организациям правозащитным бойкотировать закон об иностранных агентах. Это, думаю, наилучшее и наиболее правильное решение сейчас, потому что мы должны что-то делать с этой диктатурой.
Спасибо, да, вот Мухаммед из Франции был, но на самом деле, Гриш, мы об этом как раз и говорили, да, почему пошли в Конституционный суд все-таки, да, и что в Европейский суд по правам человека тоже пошли. А вот что касается того, что вот наш слушатель не доверяет и считает, что Конституционный суд вынесет такое же решение, Румер, вот как вы считаете?
Ну, и я не могу согласиться с Магомедом. Я думаю, что как надо просто ждать решения Конституционного суда. И я просто хочу напомнить, что Конституционный суд уже неоднократно в прошлое принял постановление, где она сказала, что где суд сказал, что закон, какой-то закон нарушил Конституцию Российской Федерации. Поэтому нельзя просто так сказать, что все судьи куплены и так далее. Я бы так не сказал. Я бы просто, во-первых,
не все, да?
ждал решения Конституционного суда. Вполне возможно, что Конституционный суд часть закона признает противоречие Конституции, и часть закона признает не противоречие Конституции. Это пример. Во-вторых, что касается Европейский суд по правам человека, там, по моей информации, несколько крупных российских НКО, они подали жалобу в Европейский суд, но если я не ошибаюсь, там жалоба просто ждет очередь на рассмотрение. Там суд еще, Европейский суд, я имею в виду, еще не принял жалобу в производстве. я имею в виду, не коммуницировал жалобу.
Да,
поэтому я думаю, что и Европейский суд, скорее всего, тоже ждет, какое решение принимает Конституционный суд России.
Да, ну и все, собственно говоря, общественные организации ждут, потому что мы же знаем, что на 16 апреля были перенесены дела по «Голосу», по общественному вердикту, по мемориалу по правозащитному центру.
Видите, Конституционный суд сейчас мемориал, может что сделать? Да? Либо он в своем решении даст толкование, ну, то есть то, что там не понимали, он сейчас истолкует и скажет, что политическая деятельность, вот как я считаю, да, это есть только борьба за власть.
Угу.
То есть если я борюсь за власть, участвую в выборах, да, вот поддерживаю кандидата, там, да, согласен, иностранные деньги это делать и уже сейчас запрещено. Но если также Конституционный суд может сказать, что да, законодатели, уважаемые Государственные Думы, уточните, пожалуйста, этот термин. И тут возникнет вопрос, что Государственная Дума туда добавит, да, то есть как она конкретизирует это, и зная...
Скорее всего, уточнят, да?
Я думаю, что да, будет сказано, что либо сам Конституционный суд уточнит...
Либо политическую деятельность, уточнить, да? Либо что такое иностранное финансирование, либо и то, и другое, да?
Я думаю, что недостаточно в процессе в сегодняшнем было уделено как раз первому признаку иностранное финансирование, потому что в этом законе есть два признака иностранного агента – получение денежных средств или иного имущества от иностранного источника и политическая деятельность. Очень много говорят про политическую деятельность, но про получение, допустим, там денежных средств мало говорят, потому что здесь отсутствует презумпция невиновности. В любой организации пересылают деньги, она на свой расчетный счет автоматически эти деньги получает, первый признак выполнен.
Как было, допустим, со ситуацией,
ну да, похожая такая история. Вот. И вот этому аспекту, на мой взгляд, сегодня было очень мало времени уделено. Я считаю, что очень много говорят про... То есть, в принципе, эти два как бы, критерия, они очень важны, один без другого не может существовать.
Они в связке, да.
Политическая деятельность, да, права неопределенность. Никто не знает, что как бы это означает, потому что есть, как сегодня говорили, и в законе о Конституционном суде, понятие политической деятельности, что судьи не могут там, да, там, выдвигаться ни у кого, не могут заниматься политической деятельностью. Вот, указывали, что существует неравенство общественных объединений. Вот сегодня в заседании тоже приводили примеры, когда одни организации выведены из-под действия этого закона, например, ассоциация работодателей, а профсоюз...
И, по-моему, религиозные тоже организации.
Профсоюз не выведены, да. Получается, что работодатели имеют право там получать иностранное финансирование, лоббировать какие-то свои интересы, а там профсоюзы, хотя они тоже, по идее, не
должны...
То есть
это принцип дискриминации,
да,
получается.
Или, допустим, да, ЛГБТ-организации, они не выведены, они не могут получать иностранное финансирование, там, если не регистрируются... значит, какие-то там, например, Русская Православная Церковь может получать иностранное финансирование и критиковать какие-то там, значит, вот эти все тоже вопросы. Поэтому уже мы видим неравенство, хотя в Конституции написано, что все общественные объединения, они равны, они не должны как-то дискриминироваться, одни выделяться перед другими. То есть и очень много вот таких аспектов юридических сегодня прозвучало, на которые, я надеюсь, Конституционный суд все-таки
обратит юридически,
внимание.
Да, вот у нас мало времени, буквально там, да, пара минуточек. Вот какую-то очень правильную вещь сказал наш слушатель, вот помимо вот, да, того, что вот ощущение 68-го года, как его называли когда-то иностранным агентом, а он сказал про два разных общества и ощущение, что в двух разных Россиях, вот в том числе и вот по поводу событий на Украине, вот у меня ощущение, что вот в России, вот две разные России существуют, два разных общества. Одно агрессивно очень и вот верит всему, что говорят с экранов телевизоров, другие пытаются себя защитить и пытаются говорить, что это все вот не так, как вам преподносят.
Людям это хочется вот... верить всегда в то, что, конечно, говорят по телевизору, потому что это все красиво, это все аргументировано. Вот. А, конечно, реальная точка зрения, она не всегда до людей доходит, и реальная информация даже объективная, потому что люди не интересуются, в принципе, чем занимаются некоммерческие организации, когда им по телевизору говорят, что эти некоммерческие организации, там, значит, иностранные агенты...
Они же защищают сами граждан, когда они пострадают, они же куда пойдут?
В том-то и дело, что пока вот люди не столкнутся с какой-то проблемой, они многие даже не знают, что некоммерческие организации защищают их права. Ну, потому что вот не знают и все, что вот там кто-то помог там принять какой-то закон, внести какую-то поправку, там защитить какой-то чей-то интерес. Вот я думаю, что это проблема правового, как бы, ну, конечно, с одной стороны, нигилизма, действительно, люди не до конца понимают все эти инструменты, а с другой стороны, незнание вообще, как бы, вот чем занимаются некоммерческие организации. Поэтому отношение к ним, ну, соответствующее. Поэтому...
Ну, а что что можно сделать в этой ситуации?
Ну, я думаю, что больше рассказывать о том, чем занимаются некоммерческие организации. Вот с момента принятия, как ни странно, этого закона, популярность вообще некоммерческого сектора, она увеличилась. Информация о том, чем занимаются некоммерческие организации, выросла. Поэтому
мы под конец передачи будем благодарить чиновников, которые...
Как ни странно, есть и плюсы.
Это же они привлекли
популяризация, внимание. Популяризация, конечно. Во многие организации пришли волонтеры. Люди стали больше жертвовать денег, российских денег некоммерческим, в голос, к примеру, да? Вот. То есть есть плюсы. Но это не отменяет того, что этот закон, он, по сути, некачественный, неконституционный, его нужно отменять. То есть спасибо, конечно, за такую вот информационную поддержку, но с другой стороны, это вот мы вынуждены так говорим, с другой стороны, конечно, я надеюсь, что Конституционный суд примет взвешенное решение.
Вы неисправимый оптимист. И я надеюсь все-таки, что ваш оптимизм будет иметь под собой ближайший месяц, пока будет Конституционный суд решать, с какие-то основания, надеюсь, по крайней мере. Я напоминаю, что вы слушали в прямом эфире программу «Лицом к событию». Говорили о том, сегодня началось заседание Конституционного суда, за он против и будет или против иностранных агентов среди общественных организаций. В гостях у меня в студии был Григорий Мелконянц, сопредседатель Совета движения в защиту прав избирателей «Голос». Также с нами участвовали Лев Пономарев, руководитель организации «За права человека», Илья Шаблинский, член президентского совета по правам человека, Павел Чиков, руководитель ассоциации «Агора» и международный наблюдатель Румар Лемейтер. Всего вам доброго. Вела передачу Кристина Горелик.